Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев. Нелегал. Том 2. Часть 1. Операция. Глава 1. Новый год — это мороз, снег, наряженные елки, подарки. Новый год на кордоне совсем другой. Вместо трескучих морозов — промозглое межсезонье с редкими потеплениями, когда воздух прогревается едва ли не до летних температур. Вместо снега — то пыль, то грязь. А елки я разве что вдоль обочин трассы на эпицентр лицезрел. Да и то сосны там попадались, куда как чаще. И никто их не наряжал, никаких стеклянных шаров и гирлянд, одни только шишки. Подарки? Что есть, то есть. Без подарков не обошлось. Леонид презентовал литровую бутыль настоянного на травах медицинского спирта. Литр — это мне с собой. На пробу аспирант налил из своих запасов. «По 20 капель, исключительно для пищеварения», — объявил он и убрал емкость с настойкой в шкаф. Цветом содержимого та от бутылька с зеленкой нисколько не отличалась, исключительно размерами. Я с опаской поглядел на мензурку, но после поездки к эпицентру чертовски болела голова, так что отмел сомнение и опрокинул ее содержимое в рот. Удивительное дело, но настойка не только не обожгла слизистую, но такое впечатление все внутри заморозило, и это при 70% крепости. «Здорово, да?» – подмигнул Леонид, который не так давно вновь пошел на повышение и возглавил направление по диагностике соискателей. 2 года, между прочим, травки подбирал. Некоторые настаиваю, из других сначала вытяжки делаю. Целая технология. «Отличная штука!» – похвалил я угощение, передвинул к себе поднос и снял закрывавшую тарелки салфетку. Большим начальником, которому приносят в кабинет персональный завтрак, я покуда еще не сделался, но на поход в столовую сегодня банально не осталось времени. Вот Леонид и задействовал административный ресурс. «По 5 капель для пищеварения», — предложил он в конце трапезы и достал из застекленного шкафа бутыль, на сей раз с настойкой янтарного цвета. «У меня замечательный дижестив получился». Я вытянул за цепочку карманные часы, отщелкнул крышку и кивнул. «Наливай». Дижестив впечатлил даже больше аперитива, но увлекаться выпивкой мы не стали. Все же я не с дружеским визитом сюда прикатил, а по делу. Нам еще работу работать. Задребезжал телефонный аппарат. Леонид снял трубку, выслушал сообщение и сказал: «Принял». Вернул трубку на рычажки и пояснил: «С пропускного на въезде отзвонились. Сейчас пожалуют. И как наши заокеанские гости? Никто не спекся?» «Как ни странно, нет», — хмыкнул Леонид. «А материалы вправду сильно так себе. С истекшим сроком годности. Намучаемся еще с ними». Увы, ах. Но все прибывшие из Соединенных общин соискатели успели перешагнуть 20-летний рубеж, в силу чего самым категорическим образом пропустили оптимальный по меркам РИФС возраст для инициации. «Будем работать с тем, что есть», — спокойно сказал я и покачал головой, когда Леонид задумчиво взвесил в руке бутыль с настойкой. «Не стоит, не стоит», — согласился тот после едва уловимой паузы и убрал емкость в шкаф. «Тебе бы Васю к себе перевести», — улыбнулся я. «Он в Новинск за компанию с Семеном сдернул, а теперь совсем от скуки зачах. Такими темпами скоро в одиночку за воротник закладывать начнет». Леонид нервно отмахнулся. «Думаешь, я его обратно не звал, да? Да у меня даже ставка под него есть вакантная. Только Вася и слушать ничего об этом не хочет. Вася гордый». «Гордый», — был вынужден согласиться я. Вновь зазвонил телефон. Леонид обменялся с собеседником на другом конце провода парой фраз и указал на дверь. «Идем, они уже здесь». Мы спустились на первый этаж, но там обнаружились только отечественные соискатели, да еще через открытые окна долетали со двора отголоски раздраженных голосов. «Ну что еще опять?» – страдальчески простонал Леонид и вышел на улицу. Я последовал за ним и обнаружил, что у пропускного пункта ожесточенно спорят представитель комиссариата иностранных дел и начальник караула. Леонид незамедлительно присоединился к ним. Ну а я встал на крыльце и воспользовался случаем приглядеться к своим новым подопечным, благо многие из них выбрались из замершего перед опущенным шлагбаумом автобуса, разминали ноги и курили. Были они Разными, но при этом все до одного показались мне спортивными и подтянутыми. Как явствовало из поступившей нам заявки, в первую партию соискателей включили молодых людей от 20 до 25 лет. Были это сотрудники частного детективного агентства, работавшего на правительство Соединенных Общин. «Петя!» – окликнул вдруг меня Леонид и махнул рукой. «Подойди!» Я вздохнул, снял коверкотовую кепку, несколько раз обмахнул ею лицо и сбежал с крыльца, зашагал через двор. «Ну, с оружием не положено», — объявил начальник караула. «Пока письменного приказа не будет, не пропущу». Краснолицый молодой человек из РКИД аж глаза выпучил. «Скандал! Непоправимый скандал!» — выдал он и веско добавил. «Международного масштаба!» Старшина только плечами пожал. «Все вопросы к руководству. Будет приказ, пропущу. Не будет, не пропущу». «Но у них оформлено разрешение на ношение оружия», — возмутился краснолицый. «Я сам занимался выправлением всех бумаг». «У нас особо охраняемая территория!» Леонид требовательно взглянул на меня, не дождался никакой реакции и страдальчески вздохнул. «Разве нельзя принять оружие на временное хранение?» Предложил он, как ему показалось, компромиссный вариант. Но начальник караула, конечно же, брать на себя ответственность за чужие материальные ценности не пожелал. «У меня нет таких полномочий!» Отрезал старшина. Представителя комиссариата иностранных дел это заявление возмутило до глубины души, и поскольку мы уже и так выбились из графика, а мне сегодня еще предстояло возвращаться в Новинск, пришлось напомнить ему. «Их и в общежитие с оружием не заселят. Нет там оружейной комнаты. Просто нет». «А вы, собственно, кто?» – набычился краснолицый. «Петр Линь, ассистент доцента Звонаря». «И какой выход вы предлагаете?» – я пожал плечами. «Оружие им до окончания обучения в любом случае не понадобится. Предлагаю изъять и сдать на хранение в комендатуру». «Скандал! Международный скандал!» «Да бросьте!» усмехнулся я. «Обычная практика. Леонид, госпиталь мешки и пломбы выделит?»
«Выделит», — быстро кивнул тот.
Представитель РКИД шумно вздохнул и указал на заокеанских соискателей.
«И кто им это все разъяснит?»
«Что значит кто?» — удивился я. «А переводчик ваш где?»
«Спекся».
«Ну ладно, а сами вы?» Молодой человек лишь развел руками, и этот красноречивый жест меня нисколько не порадовал. Увы, деваться было некуда. Я отошел от пропускного пункта и поднял над головой руку, привлекая к себе внимание иностранцев. «Господа, кто у вас старший? Директор, шеф, босс!» Вроде бы меня даже поняли. Подошел плечистый молодой человек в щегольском костюме и чуть сдвинутый на бекрень шляпе. Протараторил что-то по-айлски. Я не разобрал ни единого слова и попросил повторить медленней. Тогда худо-бедно удалось преодолеть языковой барьер. Требование сдать оружие заокеанских гостей в восторг ожидаемо не привело. Но все же это были работники частного агентства, а не сотрудники бюро расследований или служащие госдепартамента. Пусть и не сразу, но мы согласовали детали и ударили по рукам. Леонид принес несколько мешков и пломбир. Чиновник комиссариата иностранных дел занялся составлением описи, а старшина взялся принимать у соискателей кастеты, выкидные ножи и огнестрельное оружие. Те самостоятельно разряжали пистолеты и револьверы. Начальнику караула оставалось лишь проверять их и передавать подчиненному, который закреплял проволочками бумажные ярлыки. Контролировал процесс разоружения, прикрепленный к вохровцам аналитик, а на мою долю выпало урегулирование изредка возникавших случаев недопонимания. Словарного запаса катастрофически не хватало. Я взмок и сто раз успел пожалеть, что опрокинул за обедом пару рюмок. Казалось бы, всего-то 40 грамм настойки на грудь принял, а ясность мысли уже не та. Еще и приступ косноязычия одолел. Едва ли не на пальцах изъясняться приходилось. На оружие я особого внимания не обращал. Лишь в самом конце заинтересовался курносым револьвером, когда приметил очень уж длинные патроны к нему. «Какой калибр?» – поинтересовался я у владельца. В ответ прозвучало «Магнум» и «357». Пришлось глянуть на донцы гильзы. Калибр оказался 357-й. Как понял, обозначали эти цифры тысячные доли дюйма. Я взвесил револьвер в руке и справился об энергии пули. Хитроватого вида молодой человек сдвинул на затылок кепку и озадаченно поскреб лоб, но все же сумел ответить.
тогда уже пришла моя очередь недоуменно хмуриться. По способности прошивать кинетические экраны револьвер не уступал нашим ТТ. И это револьвер. Не оторвет пальцы, если вдруг патроны из-за энергетического воздействия сдетонируют. Я подсокал языком и уточнил. «Служебный?» Типчик покачал головой.
«Личный!»
— сказал он. Потянул носом воздух и, в свою очередь, что-то спросил. «Не будь я наслышан о кое-каких реалиях заокеанской жизни, вопросы бы точно не понял. А так угадал его смысл и кивнул. Сухой закон, да!» — подтвердил я и положил револьвер на стол. Но молодой человек меня придержал.
«Купи!»
Указал он на оружие. «Сколько?» Справился я о цене, хоть и следовало бы для начала разыграть неуверенность. Соискатель назвал цену в долларах. Я для удобства подсчетов скинул с курса 30 копеек и просто умножил озвученную цифру на 5. Но даже так результат заставил досадливо поморщиться. «Дорого, зараза!» Иностранец все верно угадал по моему лицу. Чуть подался вперед и негромко, но предельно четко произнес: «Водка!» Я смерил его пристальным взглядом, попросил «один момент» и убежал со двора. Леонид занимался распределением по врачам тех, кто уже сдал оружие. Я перехватил его в вестибюле и спросил: «У соискателей есть прямые противопоказания к употреблению алкоголя?»
«Да нет, просто не нужно им это. Молодые же, пить не умеют».
«Да не о наших оболтусах речь. Ты скажи, с препаратами алкоголь нормально сочетается?»
«Да какие там препараты?»
– фыркнул Леонид. «До инициации всех самое большее травяными настоями поить будут. Даже кузнечики пока противопоказаны». Но он тут же насторожился. «Постой, ты же не собираешься спаивать иностранцев?» «Просто хлебосольство проявлю», — улыбнулся я. «Вот что, выдели мне литр спирта медицинского, пожалуй, и заявку на списание подготовь. Я позже у звонаря ее подпишу». У Леонида глаза на лоб полезли. «Петя, ты с дуба рухнул? А что такого? У них там сухой закон за океаном, и то они выпивать умудряются. У нас и подавно спиртное найдут». Леонид покачал головой. «Не аргумент». Я тяжело вздохнул. «Леня, поверь на слово, так надо. Не заставляй меня через звонаря этот вопрос решать. Он все согласует, но я его сейчас дольше искать буду. И насчет списания не сомневайся. Сегодня до отъезда все бумаги оформлю. Ты понимаешь, в какое положение меня ставишь? Это же нарушение режима!» «Да брось, я сам все сделаю. Тебя с этим литром никто не свяжет. Его просто спишут. Хочешь, в другую тару перелей? Ты пойми, мне с людьми как-то контакт налаживать надо. Вот случится что, сам же и попросишь на них повлиять. А как я повлияю, скажи? Знаешь же эту публику. Ты мне, я тебе. Иначе с ними никак». Леонид вздохнул. «Один литр. Один раз. И больше я не хочу ничего об этом слышать». Я решил ковать железо, пока горячо, и потянул его к лестнице. «Пошли, пошли, пошли! Не тормози процесс международного общения!» За литр медицинского спирта я содрал с заокеанского соискателя четвертной. Взял как за две бутылки хорошей водки в ресторане. Еще и на револьвер скидку выбил. И две пачки патронов к нему дополнительно получил. Но пришлось пойти на уступки и самому. За время моего отсутствия ушлый тип успел подбить на продажу оружие еще и своего товарища. Отказываться от второго револьвера я не стал. Незаметно передал соискателю убранную в бумажный пакет емкость со спиртом. И уже в открытую вручил деньги. А за второй пообещал расплатиться до конца недели, в свой следующий приезд на кордон. Впрочем, одной лишь устной договоренностью дело не ограничилось. Я набросал обязательства об окончательном расчете, а мои контрагенты поставили свои автографы под актами о передаче оружия. Старшина начал было отнекиваться, но в итоге все же согласился заверить купчую, чтобы при регистрации револьверов мне не пришлось ничего доказывать в комендатуре. Ну а дальше прибежала медсестра, и я отправился разбираться с очередным случаем недопонимания. Следующие 4 часа бегал от кабинета к кабинету, то и дело поминая недобрым словом спекшегося по дороге на кордон переводчика, потом еще и расселение иностранцев проконтролировал. Будто это имело хоть какое-то отношение к моим служебным обязанностям. Ладно, хоть затем деятель из комиссариата иностранных дел привез нового толмача, и я с превеликим облегчением откланялся. Сначала заскочил в комендатуру и зарегистрировал на себя оба револьвера, потом двинулся в госпиталь, но по пути завернул пообедать в кафешку, заодно бегло просмотрел купленную еще утром в Новинске газету.
Внимание сразу привлекла передовица. Речь в ней шла о задержании оперативниками РКВД заместителя начальника пограничного корпуса, которому инкриминировались государственная измена и сотрудничество с Айлской разведкой. Журналист весьма убедительно связывал его подрывную деятельность с неудачами в охране государственных рубежей при вторжении Нихонского оккупационного корпуса и прорыве к столице интервентов. Процесс обещал выдаться громким. В остальном же ничего из ряда вон за первую неделю нового 1941 года не случилось. Продолжался рост напряженности.